случившееся сегодня, случалось и годы, и столетия назад. Новости заставляют оглянуться на прошлое. Параллельные исторические и современные сюжеты в программе «Хроники». Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
Всех приветствую, здравствуйте, дорогие друзья, это программа «Хроники», меня зовут Александр Капков, и мы в ближайший час по традиции с вами будем говорить об истории. Я не думаю, что было бы правильно в этом дне говорить о чем-то ином, кроме как о Юрии Михайловиче Лужкове, потому что, вы знаете, по традиции мы отталкиваемся в своих программах от тех новостей, которые мы получали всю эту неделю. Найти более заметную, важную и интересную историческую новость, в том числе историческую, ну, сегодня уж точно, я не смог, да, если вы смогли, ну, ладно, пускай так, может быть, в следующий раз, а сегодня мы посвятим нашу программу именно этой теме, и с нами сегодня Александр Гамов, обозреватель отдела политики «Комсомольская правда», газета «Комсомольская правда». Александр, здравствуйте.
Всем привет.
Спасибо большое, что пришли к нам, за эфиром мы уже немножко пообщались, и мне показалось забавно, что на самом деле про Лужкова может сказать, наверное, каждый. Очень многие это делали, я думаю, вы наблюдали даже в социальных сетях, как каждый, я не могу назвать это какой-то истерией, но рефлексией можно это назвать. Каждый хотел среагировать. Как вы сначала к этому отнеслись, я имею в виду к тому, что все это делают, и было ли у вас желание тоже как-то отреагировать на то, что произошло?
Ну, его не могло не быть, потому что это мой герой, один из самых моих любимых героев, потому что вот сколько я работаю в комсомолке, 25 лет, и, собственно, мы всегда общались с Юрием Михайловичем, когда он был мэром, вот, он приезжал часто в комсомолку, и потом, когда он, собственно, сменил амплуа, я несколько раз ездил туда, к нему, в Калининградскую область, и мне просто хотелось понять, как себя чувствует человек в отставке, чем он отличается от других отставников, почему он не тонет, почему он такой деятельный. Вот, и мы несколько раз были у него, и сначала было сложновато, он не хотел пиара, он не хотел, чтобы, видимо, у него не все получалось, вот. Ну, и когда его не стало, конечно, для меня это был... Я всегда очень переживаю, когда мои герои уходят. И для меня, конечно, это был шок. И я, честно говоря, ну, какое-то время не мог собраться даже с мыслями. А что о нем давать? Почему я ему вчера не позвонил? Ведь я собирался там, или там позавчера, или три дня назад. Потому что мы с ним довольно часто общались, мне так казалось. А теперь мне кажется, что этого было мало, можно было еще и съездить к нему еще раз, и еще раз, и еще раз, потому что человек, ну, таких людей очень мало, таких людей, по-моему, вообще не бывает. Со всеми его противоречиями, недостатками, это все-таки такая целостная фигура.
У вас достаточно тесные личные и профессиональные отношения и были, и оставались во время мэрства и после. Но, тем не менее, хочу вас вернуть немножко к первой части вопроса. У меня, например, в социальных сетях высказывались простые люди, которые, в принципе, ну, скорее всего, не видели его, может быть, даже вживую, а, может быть, видели где-то раз, но точно с ним лично не знакомы. Но, тем не менее, таких людей, таких мнений, пускай противоречивых, разных мнений было много. Как вы это объясняете?
Ну, мне кажется, это объясняется тем, что он в последние годы, с одной стороны, вроде как бы исчез из политики, а с другой стороны, был на слуху. Я вот вчера, именно эта мысль меня тоже, в общем, одолевала, когда я был на прощании, на отпевании, когда общался с людьми, которые приходили проститься, и я так понял, что у него было очень много знакомых. Если даже они его ни разу не видели... Вот, а просто знакомые по телевидению, по публикациям каким-то, и они посчитали своим долгом вот прийти и поклониться этому человеку. Вот, ну, наверное, это.
У меня было мнение свое, я хотел сначала ваше высказать. Можно ли сказать, что, во-первых, один из ярких политиков 90-х и начала тысячелетия, совершенно точно, я так считаю, если это не так, скажите. И у меня складывалось впечатление того, что это не только политик, но и мэр, и достаточно народный. Ну, то есть народный, в хорошем смысле этого слова, человек, который мог самого простого жителя человека зацепить и быть с ним, ну, в некотором контакте, пусть даже и медийном. Поэтому каждый подумал, что, черт побери, а я тоже могу что-то вспомнить про него и высказать.
Дело в том, что здесь, наверное, нужно посмотреть на саму биографию Юрия Михайловича, потому что он москвич, вот, мэр москвич, он родился в Москве, в семье плотника, вот так, по крайней мере, пишет биографии, но он как-то редко вспоминал об этом. Единственное, о чем вспоминал, и это, естественно, как подробно это вот там, в его совхозе, как я его называю, но это на самом деле так оно и есть, это свою практику, вернее, я не знаю, десант трудовой на Целину, на Оренбургскую Целину, на мою родину, в Оренбургскую область, Адамовский район, совхоз Комсомольский. Кстати, именно в этом совхозе Комсомольском, если помните, был такой культовый фильм «Иван Бровкин на Целине». Вот, он там снимался. И Юрий Михайлович, он даже где-то похож на Ивана Бровкина по картине. И удостоверение комбайнера, как говорят, не комбайнера, вот, а комбайнера получил там, и он очень гордился этим. И вот мы в основном с ним обсуждали вот эти вот какие-то вопросы. Вот эти его воспоминания, он мог закаты какие-то вспоминать оренбургские, как там приехал какой-то кандидат члена политбюро, и Лужков на него наехал, ты посмотри, попробуй наш хлеб, он с песком, вот, то есть он всегда был такой вот непричесанный, и мне вот, например, было вот это вот интересно, вот именно вот этот вот факт его биографии. Что касается его... допустим, работу мэра, но в эти дни я общался со многими политиками просто по работе. Мы там вопрос дня делали, там и разные, и так далее. Например, вот мой тоже герой Сергей Степашин, который экс-премьер, который очень хорошо знает Лужкова, он вообще считает, что Лужков вот в 90-е, в 93-м году, вот в те вот лихие 90-е, он удержал не только Москву. Благодаря ему, в общем-то, удалось удержать Россию от каких-то таких вот нехороших вещей. Сейчас вспоминают только его надбавки пенсионерам, там, что 500 рублей пенсии, это было ого-го в то время. Но мне кажется, что или там, допустим, семьи, где 10 и более детей, они там тоже какое-то пособие получали и сейчас получают, в принципе, при Собянине. Но вот они вспоминают, тогда Лужков их каждый лет на 2 недели вывозил куда-то на море. Вот. Но если говорить о нем как о политике, он был тогда, конечно, очень интересен в том плане, что вот в те годы он был лидером одной из группировок, таких, в смысле, в хорошем смысле, политических групп, и вокруг него, в общем, консолидировались политики, и он, собственно, претендовал, я думаю, так вот на полном серьезе, я думаю, что он претендовал на роль главы государства. Я, кстати, однажды его спросил об этом. Юрий Михайлович, вы хотите президента? Он говорит, нет, я не хочу президента. Это было прямо вот где-то в редакции у нас, когда там были противоборствующие стороны, когда одни выступали за Черномырдина, вот, именно его, особенно тогда, когда Ельцин во второй раз его в 98-м, наверное, году, второй раз его предложил на пост после Кириенко, на пост премьер-министра, но тогда, в общем, не удалось, и тогда Примаков пришел к власти. Вот, то есть это был серьезный политик, очень сильный политик, и я не знаю, куда бы пошла Россия, но, в принципе, допустим, она бы не распалась. Он был хозяйственник, он был крупный хозяйственник, и до последнего времени он был философом где-то.
Не хозяйственник только... одна из самых популярных характеристик, которые...
Да, понимаю. Да. Я просто помню его, его график работы. Он начинал где-то в 8, а то и в 7 утра и до позднего вечера. Это просто уникальный человек. Я вот вчера на прощание в храме Христа Спасителя встретил его друга близкого. Это Владимир Евтушенков, глава совета директоров АФК «Система». Вот, миллиардер. И мы с ним поговорили, и я говорю, почему он так вкалывал, почему он так... Я же к нему приезжал и видел, как и на севе, на весеннем, и на уборке. У него 5000 гектаров, представляете? И он сам на комбайне, на русском, на комбайне «Россельмаша», который ломался все время. И вот, и он мне, Владимир Петрович, сказал такую вещь, на минуточку, а ты знаешь о том, что у него было 3 инфаркта?
Я говорю, и... Это и... я сейчас поясню, да. Просто я-то понял, хотя не сразу, это уже после отставные.
Да, 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 нет, почему? Один инфаркт у него был, по-моему, в 93-м, может быть, году, когда он еще был мэром.
Я скорее да. про вот этот график работы, напряженный, да. о котором вы говорите. Да. Это не во время мэрства, что с 7 до позднего вечера и сам на комбайне.
И во время... Ну да, я немножко прискакиваю. Нет, я к тому, что он работает так же, у него график такой же. Независимо от того, мэр он... Или, значит, отставной мэр.
Только здесь у него объезд по городу, а здесь у него надо с землей
работать.
Ну,
он мотался по всему миру, он, да. значит, его можно было и в США застать, и в Германии, и в Австрии, и, значит, и в Калининграде, и в Москве он довольно часто бывал, просто мы не всегда об этом знали.
Александр, мы сейчас, в принципе, такой достаточно быстрый сделали рывок, и про прошлое поговорили, и про мэрство, и уже про отставное время.
Ну, он такой
время.
Человек, в нем было намешано много, и будущего очень много было намешано.
Я попробую немножко придать структуры программе, поговорим, вот пойдем по хронологии, поговорим да. про прошлое, про настоящее, а настоящим сегодня выступает, я думаю, все-таки время мэрства, и отставка, это будут уже... Наверное, в самом конце программы. Давайте попробуем придерживаться, хотя, конечно, это не строгое правило. Про биографию не очень много чего известно. Или это только мне, которому не удалось найти? Про биографию я имею в виду семейную, самое начало, не человека, как уже политика, а как человека, который... Где он вырос? Где он учился? Вот, кто его родители?
Значит, родители, как я уже сказал. Да. Значит, отец был плотник. Вот, корни его происходят там из Тверской губернии. Учился он в институте, если мне память не изменяет, в институте химическом, что-то связано с химией. Вот, и, в принципе, значит, он везде работал. Я говорю подробно, может быть, вот это не самое интересное, вот, понимаете, его биография. А я думаю, что самое интересное то, что этот человек всегда был каким-то таким, у него был пытливый ум. И независимо от того...
Он в 34-м году родился?
Ну, выходит так, да.
Это очень давно, да.
Нет, может быть, не в 34-м году, посмотрите.
2019 минус 85, я правильно все сделал?
Ему не 85 было, ему 83, наверное.
83?
Наверное, да. Мы 80-летие отмечали... Так, мы 80-летие отмечали...
36-й.
Да, 36-й, значит, мы uh-huh. 80-летие отмечали 3 года тому назад. Uh-huh. Вот. И я не знаю, стоит ли там подробно там выяснять, когда он какие должности занимал. Самое интересное, конечно,
интересно, его... Интересно, знаете что? Интересно, знаете, вы наверняка слышали...
Как он в Москве оказался, вот, я имею в виду на верхотуре.
Верно, но, вот. Может быть, на один шаг пораньше я хотел начать с такого парадокса, который вы наверняка слышали, а может быть, даже и сами наблюдали, что если задать человеку вопрос, а кто был мэром Москвы до Лужкова, мне кажется, большинство растеряется. И у всех есть ощущение, что вечным мэром Москвы был Лужков.
Гаврила Попов.
Попова вряд ли кто вспомнит. Но это, ну, такая, да. это такой забавный
Нет,
парадокс.
Просто при Гавриле Попове и даже до Гаврила Попова Лужков был первый зам председателя Моссовета.
Да, и тут нужно объяснить...
По агропромышленным вопросам.
Тут тогда, нужно объяснить, просто другая структура, ну, была, да, там, у этого.
В Москве была другая структура, был исполком Моссовета. Вот, и потом исполком переименовали в Моссовет, да. если мне память не изменяет. И Гаврил Харитонович Попов, он возглавлял, значит, Москву, как это была главная должность, как председатель Моссовета.
И то это было совсем недолго. 2 или 3 года, если не ошибаюсь.
Ну да, где-то так. Вот. А Лужков, как первый зам, по-моему, единственный зам, значит, он занимался вопросы агропромышленного комплекса. И вот я разговаривал как раз с Ресиным на днях, который в то время... Значит, тоже был одним из замов. И он напомнил одну такую мысль, что в полуголодной Москве... Вот,
какого времени?
Вот как
важно.
Раз...
93-й, 95-й?
Ну, где-то, да, вот, да. Лужкову удалось организовать здесь предприятие малого бизнеса. по производству сосисок, колбасы, там, дрожжевые какие-то, хлеба там.
Если я не ошибаюсь, это же и было причиной смещения Попова с должности, потому что были...
Он не управлял просто.
Да,
он,
проблемы...
Он был политик, но не хозяйственный.
Проблемы были в том числе с продовольствием, которые даже в то время реализовывались чуть ли не некоторые по талонам.
Нет, значит, проблемы были не только с продовольствием. Проблемы были... доходило до того... Я сам не москвич, я в Москве оказался как раз где-то в 89-м году. Вот. И застал вот это вот...
На год позже, чем я, знаете, хочется сказать, вот. Оказались
и
в Москве.
Тогда даже скорую помощь невозможно было вызвать, потому что не было бензина. И тогда Лужков договаривался с воинскими частями. Врачей возили там, я не знаю, какие-то военные машины. Даже такой период был. Вот. И это вот первое, что ему ставит в заслугу, что ставит в заслугу раннему Лужкову, вот тому, который пришел на смену Гаврилу Харитоновичу. И еще, вот помните фильм «Гараж», да, где там герой Маркова, да, актера, который там картошку перебирает, да, на овощебазе, и визитки кладет свои там, профессор такой-то, да, такой-то, да. Вот, и в Москве, как мне вот тот же Ресин рассказал, сотни тысяч людей, интеллигенции вот, выполняли эту повинность трудовую, то есть были, по сути, вот в рабстве в таком. То есть студенты перебирали картошку, там, овощи там, ну, и так далее, чтобы прокормить такой город. И вот Лужкову впервые удалось за счет там, применения, использования каких-то механизмов, каких-то специальных рабочих подразделений, удалось вот и эту проблему решить. То есть он вот, почему говорят крепкий хозяйственник? Потому что он начал вот с этого. Потому что Гавриил Попов мог стоять рядом с Борисом Николаевичем, там, звать на митинги, там, за отмену какой-то статьи в Конституции о ведущей роли КПСС, там, и так далее, и так далее. Вот. А, значит, руководителем, на взгляд Лужкова, должен был вот такой вот человек. Потому что в советские времена, там, во времена Гришина, когда был первый секретарь МГК КПСС, да, там, в общем-то, все было налажено. Там все работало как часы, а вот когда вот эти связи разрушились, потребовался такой вот именно Лужков. И это просто счастье Москвы, что он оказался. Вот. Он, конечно, и политикой тоже занимался. Голосуйте за Ельцина. Значит, это потом их пути, может быть, в какой-то степени разошлись. Вот, но сначала Лужков, в общем-то, был где-то вот ну, по ту сторону баррикады, если это назвать баррикадой.
Советский период политической работы Лужкова мне неизвестен в принципе. Вот точно так же, как кому-то неизвестен...
Нет, он был хозяйственным руководителем.
Я имею в виду, где он был. Как он оказался в Моссовете?
Он оказался в Моссовете благодаря своему деятельному такому вот характеру. И я не помню, мы с ним не обсуждали эту тему, и как-то в биографии, как-то фрагментами. Тем более, там много напутано насчет Целины, что он в Казахстане был, на самом деле он был в Оренбурге. Там есть какие-то такие фрагменты.
Но это рядом.
Да, вот, ну да, в принципе. Вот, поэтому я не биограф Юрия Михайловича Лужкова, честно скажу. Я просто его поклонник, это мой герой, и я в основном... Ну, он мне был всегда интереснее. Я его ловил в Кремле, когда он как мэр приходил, значит, и можно было к нему подойти, задать какие-то вопросы на какие-то мероприятия. Он появлялся, и там можно было к нему спокойно подойти и о чем-то поговорить.
А с ним удобно было общаться, я имею в виду, на профессиональном уровне, как журналист и политик? Потому что вы наверняка знаете, это, я уверен, было
смотря
и
когда.
Раньше, и сегодня.
Смотря когда. Тогда, вот в те времена он был более осторожный. Он был более такой взвешенный человек, и он был, ну, не сильно доступным для журналистов.
В те времена это начало карьеры, вы имеете в виду?
Ну, да, я думаю, да. Вот.
А, кстати говоря, помогите мне, я почему-то мысленно у себя его карьеру разделяю на две части. Это 90-е и начало 2000-х. Эта граница примерно проходит между 2002-м и 2004-м
нет,
годом. Она не четкая.
Нет, там...
Это не очень правильно
я
там
думаю,
делать?
Я думаю, что не очень правильно, там нет никакой границы. Граница наступила только тогда, когда его сняли с работы. Вот тогда наступила граница.
Было ощущение того, что, я думаю, у всех, что Россия на конца 90-х и Россия начала там, с 2004 по 2008 абсолютно два разных мира.
Ну,
и поэтому и работа, в том числе на посту мэра Москвы, и в том числе человек, кажется, как будто он разный, потому что мы с вами прекрасно понимаем, что наладить продовольствие в городе в 95-м – это одно дело, а заниматься городом в 2000 2005-2006, когда очень сильный подъем, когда очень сильная рыночная экономика, когда, в принципе, уже народ понял, может быть, не в самом лучшем ее виде, да, но тем не менее, когда народ понял, что это такое, абсолютно две разные вещи.
Абсолютно две разные вещи, вы правы. И еще что, вот почему у Лужкова были очень большие конфликты с Чубайсом? Вот потому что Лужков не принимал программу приватизации Чубайса, по Чубайсу. Конечно, потом пришлось ему пересматривать свои позиции, и пришлось ему, хотел он того или нет, в общем-то, и приватизацией, значит, заниматься, потому что тем же ЗИЛом, тот же ЗИЛ Москва не могла спасти, вот, потому что он разрушался. Почему? Потому что, ну, понятно, страна разрушалась, и автомобильная промышленность дышала на ладан. Вот. Или, допустим, там приватизация таких гостиниц, как Минск, вернее, не Минск, а Пекин даже, крупный возьмем. Вот. Лужков до последнего там держался. Вот. Тогда много же было ходило дискуссий, почему он... То есть тогда даже ходили так, что он защитил Москву от Чубайса. От разграбления, от какого-то капитализма. С одной стороны, он рыночник, сам же капиталист, но с другой стороны, все-таки у него на первом месте были москвичи, простые люди, вот, которые вчера с портретами, вот меня что так тронуло, что люди просто шли с портретами Лужкова к нему на прощание. Вот.
Можно вот про вот эту защиту от Чубайса, раз от приватизации будем говорить, ну, так, да. Раз уже заговорили. Я честно вам скажу, я не могу сказать, что я, как вы говорите, поклонник, и Лужков мой герой, но и в критике меня тоже записывать рано. Но, к примеру, я совершенно четко вижу себя, такой вопрос от критиков мог прозвучать сейчас. Ведь защищать от приватизации не значит защищать ее, в принципе, для города и для горожан. Мы прекрасно понимаем, что Лужков в то время хозяин города. Ну, позвольте, это простое выражение, ну, ладно, да. Уж такое, дружеское, как будто на кухне. Хозяин города, и он, возможно, защищает это не для того, чтобы сохранить город, не для того, чтобы сохранить для горожан, а в том числе и для себя. Он же понимает, что если это не будет в частных руках, это будет в руках мэра, и я смогу думать, распоряжаться и делать... На месте Пекина что мне нужно будет? На месте ЗИЛа что мне нужно будет? На месте любой другой гостиницы, любого другого особняка и элемента недвижимости?
Ну да. Вот. Конечно, он придумал новые механизмы. Вот, в частности, почему Москва... Вот в России стройки постепенно стали глохнуть.
Какой момент?
Ну...
Про что мы сейчас говорим?
Про стройки, допустим. Вот, стройки, жилищное строительство.
Жилищное строительство.
Прежде всего, жилищное строительство. Оно по всей России, по всей стране стали его свертывать, сворачивать.
Ну, это,
да.
Это справедливо для начала 90-х годов,
да,
потому
Лужков,
что все-таки...
Лужков что придумал? Вот они, вот рыночный механизм. Они, значит, конечно, это особые условия Москва. Они стали, значит, продавать жилье, ну, заезжим, допустим, людям или тем, которые здесь богатые. Вот. Но какой-то процент, по-моему, даже до 10%, они вот за счет этих средств, которые получали, значит, с покупателей, они строили социальное жилье. И сейчас примерно такой же механизм. Вот если мы посмотрим вот районы, значит, новые там Митино, или вот меня как-то возили, значит, там...
Митино. Я на самом деле очень...
Почему?
Очень...
Там, нет, там просто... красивый район.
Нет, просто я вас очень хорошо понимаю, когда вы говорите новые районы Митино, а с тем же самым... А в то же время я понимаю, что прошло уже лет 25, как Митино уже не новый район.
Ну, а мы же
и там,
тем,
и
мы
там
же
метро...
Тем, мы же о тех временах.
Да-да-да. Просто я к тому, что и там метро уже есть в самом центре, даже на окраине Митино, а в то время, да, действительно, это район за МКАДом, где
конечно.
Не было вообще ничего.
Конечно. И вот, собственно, вот это вот все новые районы, они строят вот благодаря вот этому вот механизму. И ведь до сих пор Москва, она и использует турецких строителей, потому что это, с одной стороны, дешевая рабсила, с другой стороны...
Ну, рабсила. Ну, раз уж мы решили...
Рабочая сила.
Рабочая, даже.
Да, рабочая, я имею в виду. Вот, это устойчиво. И вот масса таких механизмов была, значит, использована Лужковым и его командой тогда. С одной стороны, они как бы советские, вот, когда социальное жилье, вот, когда вот коммуналки при Лужкове же исчезли, Их сейчас нет практически в Москве.
Александр, очень жалко, что мы заговорили про тему строительства сейчас на стыке перед новостями. Давайте буквально на минутку прервемся и потом вернемся, хорошо?
Случившееся сегодня случалось и годы, и столетия назад. Новости заставляют оглянуться на прошлое. Параллельные исторические и современные сюжеты в программе «Хроники».
Ну что, мы продолжаем, дорогие друзья. Напоминаю, это программа «Хроники». Меня зовут Александр Капков. У нас сегодня в гостях Александр Гамов. Александр, давайте еще раз поприветствуем тех, кто к нам только что присоединился.
Всем привет.
Напомню, если вдруг кто не узнал, Александр — это обозреватель отдела политики газеты «Комсомольская правда» на протяжении уже... Сколько? Четверть века?
Я думаю, да.
Уже примерно...
Больше, уже
да,
больше.
Даже больше. А мы сегодня говорим о Лужкове, о том... Каким был человеком, каким был политиком, кем был для Москвы, кем был для москвичей. Остановились перед новостями, напомню, на самой, наверное, интересной и популярной теме, тезисе про Лужкова, это строительство. Говорили о том, как это начиналось. И вы, кстати, Александр, сказали, что он придумал новый механизм для жилищного строительства. А я хочу у вас спросить, а правда ли он придумал? Потому что, если я не ошибаюсь, это было, ну вообще, это гигантская перемена. Ведь мы с вами знаем... А вы лучше меня знаете, что в советском государстве купить квартиру было невозможно. Этого не существовало в принципе как механизма. Прийти на рынок и сказать, так, я вот на двушку у меня не хватает, а вот на однушечку я пожалуй, осилю. Такого не было. Ведь это появляется только году в 93-м, 94-м, 95-м, когда у нас остается очередь социальных очередников, уж извините за эту тавтологию, но при этом людям дается возможность из этой очереди выйти, если у вас есть деньги. То есть, иными словами, вводится вот эта вот новая рыночная экономика, когда вы можете купить недвижимость. Это правда? Это Лужков? Потому что мне казалось,
это Лужков,
что это
Ресин,
огромное.
Да. Нет, ну я не знаю, в разных городах по-разному, вот, но такие объемы, я сейчас точно не помню, там, по-моему, до 5 миллионов квадратных метров в год, чуть ли не. Вот, ну, у меня миллионы в голове. Вот,
да.
Вот. Сейчас я при Собянине это продолжается. И почему вот эту систему придумали? Ну, потому что денег не было. Вот. А, значит, богатенькие едут в Москву, покупают квартиру.
А вот. Люди с деньгами были, да?
Да, вот, покупают квартиру, и, значит, и вот ее продают дороже просто. И вот часть денег идет на социальное жилье, и потом вот это вот так называемое...
Я правильно понимаю, что первым этапом это были жилищные кооперативы?
Да, конечно.
С помощью
них это
реализовывалось.
Ну, это везде было по стране, да. Вот. Ну, как жилищные кооперативы, да. И потом еще, смотрите, такой вот момент любопытный. Ведь вот эта проблема дольщиков, да, которые в Подмосковье, во многих других городах, когда там народ кидают на бабки, я извиняюсь за такое выражение, ведь в Москве практически этого нет, потому что был же...
Раньше было, конечно, ближе в Подмосковье, в Москве, конечно,
потом,
да, я не
потом
помню.
Все всем раздали.
Но потом и законодательно, да, мы это, да, дело там закрепили.
Ну,
да.
Москва лучше в этом плане, чем кто-либо, даже другим городам. А потом, смотрите, ведь еще что интересно, Лужков, вот времена Лужкова еще чем знаменательны? То, что он, по сути, первым сказал «Крым наш».
И, Севастополь.
Да, и поехал туда, и повез своих строителей. И они там и дом офицеров, или дом моряков там в Севастополе отремонтировали. Он на кораблях встречался, там протесты были, значит, со стороны Украины. Он МГУ филиал открыл там, в Крыму.
Угу.
Это же очень интересно. И жилье строил. Потом еще вот в моем родном городе Новотроицке в Оренбургской области школа имени 850-летия Москвы. И таких вот объектов по стране много. Вот что интересно. То есть Москва, она была настолько богатой, в общем, новыми традициями, новым механизмом, что она стала помогать России.
Лужков – строитель.
Да.
Какие главные... положительные черты Лужкова строителя и отрицательные черты вы можете назвать?
Ну, я не знаю, я из семьи строителя, поэтому считаю, что...
О положительных мы, кстати, говоря,
я считаю, что у строителя вообще нет отрицательных черт. Вот, я вырос на стройке в Оренбургской области. Мой папа был бригадиром-строителем, героем социалистического труда. Вот, у них только положительные были черты, ну, может, они выпивали иногда там, не только по праздникам.
Ну, а как же насчет вот этой самой, когда говорят, лужковская застройка, имеют в первую очередь...
Точная, да?
Да, имеют в виду в первую очередь точная. Никто не говорит про архитектуру, говорили всегда о, как сказать, о хаотичности этой застройки.
Это тоже деньги, то есть нужно было... соглашаться на какую-то точечную застройку, потому что те, кто ее проводил, они тоже давали деньги Москве. Вот, собственно, вся разгадка. Вот. Поэтому, собственно...
Это все всегда были какие-то уникальные проекты, с которым каждый раз вот
договаривались. Ну, не знаю, теперь задним числом можно ругать там Лужкова, что он там загромождение произошло там целых кварталов, там районов.
Но ведь плановой стратегии в этом деле не было, которая...
Была. Там, значит, сидел такой корифей строек, прораб Владимир Ресин. Вот, он до сих пор
да,
советник мэра Москвы, и он, в общем-то, работал всегда комплексно. Вот, другое дело, что, конечно, принимал основные решения именно Лужков, но стратегию разрабатывал в том числе и Ресин.
Давайте от строительства перейдем... Да, про рекламу поговорим отдельно.
Про какую рекламу?
Про рекламу, рекламу в городе, потому что ее было очень много.
Я вообще не в курсе, но я понимаю, что... Но это тоже деньги, мне так кажется. Я как-то детально вот в этом вопросе не разбирался.
Вы наверняка просто видели эти фотографии. Давайте так, это не самая значительная часть его работы, 100%, я это понимаю. Это просто одна из ярких зарисовок. Наверняка вы видели, когда говорят, вот, Москва-Лужковск, особенно сейчас очень, вы заметили, это было в первые дни очень актуально.
Сейчас бюджет другой Москвы. Сейчас там, я не знаю, там он на триллионы идет, бюджет. Тогда бюджет был меньше, там, допустим, 1 триллион. А сейчас при Собянине, может быть, 3. Я не ручаюсь за достоверность.
А что? А если вы заговорили про бюджет, может быть, у вас остались в голове эти данные,
нет,
либо
нет.
Понимание того, что бюджет Москвы, начиная вот... В каком
нет.
году он приходит? В 94-м? 93-й, по-моему.
Так, Лужков?
Да.
Нет, раньше. Он в 90-м, может быть.
90-91.
Вот, наверное, да, да.
Вот
да.
Начиная с этой самой точки до... Какой год мы берем? 2011.
Ну, когда его сняли в 2010.
2010.
В сентябре, да.
Да. Вот...
А, то есть он не 90, если он 16 лет работал, прикиньте, значит...
Ох,
короче, мы не сейчас... готовы, извините, радиослушатели.
Не, просто на самом деле, да, сейчас в цифры, я сейчас быстро посчитаю, когда просто отвлекусь от вопроса. Вот если взять вот этот самый отрезок, динамика того же самого бюджета и развития города, если по этому параметру смотреть, это падение, это взлет, это более-менее ровно, это круто, это полого.
Нет, я думаю, что там были разные кризисы, черные вторники, там, я имею в виду, падение рубля там и так далее. Но в целом, в общем-то, дела шли по возрастающему в столице.
95-й, вот. я отвлекся.
Россия, может быть, нищала, значит, ей было плохо, вот, страна большая, вот, а Москва, в принципе, вот, когда Лужков ее возглавил, и вот эти, я уже говорил о кооперативах, и ей жилось, в общем, неплохо.
Лужков и... Социальная сфера. При Лужкове в Москве появляется департамент социальной защиты граждан.
Нет, ну он и раньше был, может быть,
по-другому назывался.
Конечно.
Но цели были те же самые,
ну,
функции
конечно,
оставались.
Вот, ведь пенсионеры до сих пор о нем вспоминают, потому что эти надбавки учителям, врачам. Почему вот до сих пор вот такая вот тенденция, да, они все знают, что стараются прописаться в Москве.
Да.
Вот, потому что здесь надбавки. Даже те, кто живет не только в Подмосковье, а в дальних, допустим, если есть возможность прописаться у дочери, там, у сына, у внука, то стараются здесь прописаться, потому что они сразу получат надбавки.
Да, мои бабушки всегда говорили, надо быть в Москве, ни в коем случае.
Конечно. Вот.
Почему это?
Что почему? Почему он это сделал?
Нет, почему у людей вот сложилось такое... это правило для них, это правило. То есть они не понимают, что как можно поступить иначе, как можно уехать из Москвы.
Нет, есть такие случаи, когда люди уезжают из Москвы,
есть.
Ну, которые денежные.
Но тем
ну,
не имеет...
знаю, ну, потому что, когда люди уезжают, вот, я человек провинциальный, и когда я приезжаю там в какой-то из Москвы какой-то город, я вижу, что уровень жизни намного ниже. Он ниже был даже вот в те времена.
Я на самом деле этим вопросом хотел вас подвести именно к той самой социальной поддержке, которая напрямую исходила от мэра. Что это за надбавки? В каком они количестве были? В каком
виде? Нет, я сейчас не могу вам цифры назвать, потому что я этим
не цифры, но хотя бы просто какие-то порядки. Просто...
Нет, но если, допустим, в те времена 500 рублей каждому пенсионеру давали, они были очень довольны, потому что на них можно было несколько дней прожить. Понимаете? Потом вот эти вот надбавки врачам-учителям. По стране в целом очень низкая зарплата у преподавателей школ там и так далее. А Лужков каким-то образом, ему удалось из бюджета города выделять энную сумму для того, чтобы не было и текучки кадров,
И достойное существование, конечно. Чтобы учителя после уроков не шли к метро торговать семечками.
Ну да.
Я правильно понимаю, что это до сих пор остается? Что конечно. Эти надбавки никто никогда не убирал?
Никто на них не покушается.
Да, и они
наоборот, вот, допустим, вот мне говорят, что надбавки для семей, где 10 и более детей, вот, они даже выше стали при Собянине. То есть появилась возможность людям, в общем, помогать.
Что касается транспорта, транспорт – это тоже сфера, которую Лужкову записывают в большие достоинства.
Не, ну потому что вот мы сейчас каждый год по несколько станций метро сдаем, да?
Ну сейчас темп строительства метро, конечно, побольше, чем при Лужкове.
Но началось-то строительство этих тоннелей. Трудно же за неделю прокопать все это, понимаете?
Это правда.
А тем более проектные работы... Они занимают годы. Вот. Это все началось при Лужкове. И Собянин, кстати, когда Лужков был жив, и когда, я помню, инаугурацию Собянина, там же, в общем-то, отмечали большую роль Лужкова вообще.
В подготовке города.
Ну, в принципе, у нас же нет такого, как в других городах. Там. Вдруг там батареи полопались, значит, или там... Хотя было, помните, время, когда... Года три назад, когда свет отключили.
Ну, там была авария на электростанции, если не ошибаюсь.
Не, ну, там масса было каких-то причин, ледяной дождь там.
Да.
И так далее.
Обрыв сети, вот. Да.
Все а по большому счету, в общем, таких проблем с водой, там, у кого-то с газом, с электричеством, такого нет же.
Про транспорт хочу все-таки вернуться. Помимо метро. Что еще можно здесь, например, сказать? Про МКАД обязательно, да.
Но уже при Лужкове, в общем-то...
Совершенно верно, вот совершенно верно. Превращается в нормальную дорогу, да?
Ну, будем да, говорить. Конечно.
МКАД
конечно.
Существовал давно
ну,
уже.
Ну, где-то нормально, где-то ненормально, но тем не менее.
Да, но тем не менее вопрос транспорта почему-то, когда сегодня говорят про пробки, говорят, что вот, вспомните, как было раньше, пробок было больше. У вас есть такое же, да, точно такое же восприятие? Что касается...
Ну, мне кажется, их не стало ни больше, ни меньше, сколько было, столько осталось. Просто другое дело, что каким-то образом Собянину удается регулировать вот перехватывающие стоянки, когда, я знаю, много случаев, когда люди приезжают, там, допустим, на машине, на окраине где-то. Ну, не на окраине,
я
а
так делаю.
Далеко. Ну, вот,
я,
видите.
Да. Вот, особенно сейчас, ребят,
Новый год впереди. И поехал на метро.
Это абсолютно верно.
Это просто какие-то вот такие варианты, и потом, значит, ну, это, конечно, вот это эвакуаторы... Мне это ужасно не нравится, которых их столько много. У меня такое ощущение, что пробки из них эвакуаторов.
Вы видели пробки из эвакуаторов?
Ну, это я утрирую, конечно, но меньше было бы эвакуаторов, меньше было бы пробок, мне так кажется. Ну, я...
Все начали сравнивать Лужкова и Собянина. Это правильно?
Нет. Почему? Я думаю, неправильно, потому что это разные по характеру люди, у них разные биографии, у них разные условия работы. Вот. Не забывайте, что Лужков, его почему сняли, потому что он конфликтовал с правительством.
Да.
Вот,
мы чуть позднее про это
да,
поговорим.
Собянин пришел на этот пост из правительства. Он был руководителем аппарата и вице-премьером, по-моему, так называлась должность, поэтому у него конфликта никакого.
Собянин и Лужков знакомы, как коллеги, конечно. Как люди, общались, конечно. И какие у них были отношения?
Я думаю, что у них были нормальные отношения, и они, может быть, иногда пикировались, но очень легко, я имею в виду, со стороны Юрия Михайловича были какие-то такие пики в сторону Собянина, но в целом он себя вел по-джентльменски. Вот, вел себя по-джентльменски и не позволял себе каких-то выпадов там, или каких-то, какой-то критики такой. В адрес правительства, да, в адрес Медведева, который снял его, да, это было. Я много раз сам слышал, что-то давал, что-то не давал, когда это обоснованно было. Но с Собяниным он мог так поворчать, чисто как, не как бывший мэр, как москвич, на какие-то там, значит, там тротуары, там, значит, меньше, полосы больше, или наоборот, там где-то. Но по большому счету, я думаю, что он к Собянину с уважением относился, и этим вполне, ну, объяснять то, что из всех руководителей Собянин вчера, ну, в смысле, вот в этот грозный четверг, одним из первых пришел проститься с Юрием Михайловичем, подошел к семье, к Елене Батуриной, это я наблюдал все, и они так тепло, душевно поговорили. Хотя там, допустим, он не вмешивался никогда, Лужков. У него была своя вотчина там, сельскохозяйство.
Теперь это мое. Да. Мне кажется, это дико интересным. Однако я боюсь, что мои вот эти фантазии не совсем уместны для политики, достаточно высокой политики. Бывало ли такое, что Собянин звонит Лужкову? Ну, представьте себе эту ситуацию, спрашивает.
Не знаю.
Юра, а где ложки-то тут лежат? Я же не могу на... Ну, вы понимаете, о чем я говорю, да?
Ну, да.
Когда это звонок за советом, это звонок за... Ну, вот вы понимаете, это какая-то...
Нет, такого как-то вот не было, тем более он с какой-то обидой же уходил. Если вы помните, что после Собянина же был Ресин.
Да.
Где-то пару месяцев.
После Лужкова.
Да, после Лужкова пока...
Ну, это ИО, это да, понятно время, было. Там время, было, да, месяца 4, по-моему, 5.
Нет, меньше, может,
даже меньше.
Месяца 2, может, 2,5, вот пока. Вот, поэтому Собянин уже потом, после Ресина пришел. Вот, поэтому где какие ложки лежат, это...
Точно
это надо было у Ресина спрашивать. Владимир Ильич, где там чего как?
Слышали ли вы критику Собянина от Лужкова? Ну, вот прямо вот как вот вы говорите, я к нему приезжал, мы с ним разговаривали,
нет,
и, может быть, он позволял себе... Ты видел,
нет,
вот что он
нет, для... Нет, такого по большому счету не было. Может быть, он просто знал, с кем такие разговоры вести, но он просто знал, что мне это не нужно. Я приезжал с другим.
Вы с ним были на «ты»?
Нет, конечно, нет. Нет, на «вы». Он на «ты», конечно. Вот, он старше, он... начальник большой был, поэтому такая мода тогда была, вот как у Черномырдина, он всех называл на «ты». Значит, даже когда он был в отставке, он всех называл послом. Посол был в Киеве, он называл там главу МИДа на «ты», кто тогда был. Вот, и очень многих министров.
Ну, на «ты» тоже можно по-разному относиться. Можно уважительно «ты», да. А можно пренебрежительно на «ты». Я думаю, самое время, коль уж мы подошли и к Собянину, и к тогдашнему правительству, вспомнить о том самом конфликте, из-за которого уходит Лужков. Я не помню в современной России ни одной отставки с подобной формулировкой. Пока первая уж точно, и единственная пока
там,
формулировка, я напомню, в связи с утратой доверия.
Ну, там, Александр, там, скорее всего, конфликт был такой непредметный, а, скорее всего, отношение, может быть, некорректное моего любимого Юрия Михайловича к президенту. Вот и все. Можно было... Это было... Вы знаете, мне это напомнило, что...
Думаю, стоит напомнить здесь, что в то время президент Дмитрий Медведев.
Да, мне это напомнило, когда Лужкова, по-моему, то ли в 93-м году депутата вызвали куда-то там. И в 92-м депутата, народ-депутаты РСР или СССР, ну, неважно. Они вызвали его для какого-то отчета, потом говорят, типа, мы тебя снимем. А он говорит, а вы меня...
Не ставили.
Не ставили, не избирали, меня избрали москвичи. Вот. Нечто подобное прозвучало и здесь. Понимаете? Вот. Я не хочу чисто семейные там о супруге говорить, потому что, значит, я думаю, что там больше было политики все-таки, когда там уголовные дела какие-то там, дело шили, да, говоря по-простому. Там все-таки больше было политики. Когда... Мы на радиостанции находимся, да, где Сергей Доренко работал.
Да.
Вот, мы помним выступление Сережи по телевидению, да, значит, в роли телевизионного киллера. вот, который расстреливал Лужкова.
Но это немножко другое время, Коль, это был не конфликт 2011 года.
Нет, но это все равно, в общем-то, где-то звенья одной какой-то цепи антилужковской, которая всегда проходила. И в Кремле у него было много недоброжелателей. Вот. И не все в Кремле хотели, чтобы Лужков был президентом, хотя я думаю, что... Вот. И с Черномырдином у них были очень плохие отношения, потому что и тот, и другой были тяжеловесы, а когда два таких тяжеловеса рядом с Борисом Николаевичем, ну, они не могли поладить, у них были не очень хорошие.
Как бы вы ответили человеку, который очень далек от политики, но которому важно то место, где он живет, и страна, и город, он задает вопрос, за что сняли Лужкова? А вы вынуждены ему коротко рассказать, и вы понимаете, что все политические перипетии и сложности для него будут, ну, ему будут сложны для понимания.
Мне кажется, его сняли только лишь потому, что он не захотел дальше работать, вот и все. Ну, когда вот столько уже времени и годы, и он просто решил, я думаю, что он сам был готов, и, может быть, даже хотел. Просто я вспоминаю его работу фермером, вот, мне кажется, что он в свою стихию попал. Вот именно в 1954 год, когда он работал на Целине. Ну, не знаю, может, я не прав, но мне так кажется.
Его тянуло. Я был у него, я не знаю, как это назвать, ну, резиденцией не назовешь. Я был у него на одном из участков, где у него большая конюшня, он же лошадей еще очень любил.
Да.
Правда, пасеки я там видел. Я, к сожалению, не забыл, в каком месте это находится, но если вы думаете, что это где-то там в Барвихе, недалеко, но не там. Вот так я.
Ну да, ну да.
Я бы сказал. Я, кстати, не видел там каких-то пчел и всего остального. Тем не менее, чем он занимается, когда уходит в отставку? В отставке он проводит 8 лет. Это время, чему он посвящает?
Во-первых, Лужков писатель и неплохой. Он написал пьесу «Сократ всегда Сократ». Он даже декламировал ее. Вот. Значит, и у него за... значит, древнегреческими образами замаскированы...
Современные политики.
Современные политики.
Где ее можно найти?
Вот. Ну, в интернете.
Она есть.
Конечно. Конечно. Он хорошо. Ее декламировал. Он ее даже хотел поставить по бартеру и с Михалковыми. Ну, по крайней мере, значит, он нам рассказывал, что он готов им баранину поставлять и овес для их лошадей, если они поставят его эту пьесу. Вот.
Такая... А его выступление было где-то в кругу семьи, нет, не вот, публично?
Нет,
или это...
нет, он нам читал вот наизусть какие-то фрагменты.
А, все, я вот. Понял. Ну, при частных личных встречах?
Ну да, вот мы сидели, вот, его, вот это было интересно. Вот.
Писатель,
драматург, вернее.
Да.
Вот. Потом у него книги чисто такого философского осмысления. Он очень любил Бухарина, вот. НЭП изучал. Вот это все время. Он, что еще, рассказики какие-то, новелки писал. Вот. А потом он поехал, Озерск, по-моему, называется этот городок, где прекрасно совершенно конюшня, она похожа на гостиницу. Его супруга Елена Батурина была президентом, если память не изменяет, Федерации конного спорта. И там были коняшки, и они сейчас там остаются, и там даже олень есть. И там у него особнячок.
Точно, олени были.
Особнячок.
Олени свободно ходили по участку.
Ну, разные, наверное, олени были.
Точно, были.
Вот. Потом, значит, он там стал присматриваться к угодьям. У него в течение там... Сначала он овцами занимался, выращиванием овец, потом коров завел, потом 5000 гектаров взял. У него 50...
Это уже Калининград.
Да, у него 50 единиц техники. Американская, немецкая, наша. Вот, у него, значит, там что еще? Он сыр собирался выпускать. Ну, гречки, вот 5000 гектаров всего, из них, по-моему, 1800 под гречку. У него там техника, там вплоть до крупорушки, которая со времен Кёнигсберга, немецкая, на электрическом приводе. Он этим очень говорит, вот я ее возродил, видишь, немцы какую ставили.
Ему нравилось то, чем он занимался? У нас буквально меньше
очень,
минуты.
Вот очень, то, чем очень, он занимался, очень, ему нравилось? Очень. Я вообще, и вот эту технику ему Елена Николаевна дарила, потому что она и он понимали, что это убыточно все. И это гречка в убыток. Но это Мне кажется, что это его держало на плаву, это его держало... Это он помогал не только людям, которые 100 человек у него там работали, он помогал себе.
Сам себе. Да. Деятельности.
Да, и нам, журналистам, помогал такими необычными материалами. У него был свой особый лужковский говорок. Свой особый лужковский оптимизм.
Александр Гамов, обозреватель отдела политики газеты «Комсомольская правда». Александр, спасибо вам большое. Это была программа «Хроники». Она на этом заканчивается. Меня зовут Александр Капков. Всем счастливо.
Спасибо вам.